уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05, у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Добрый день.
На Матильду собираетесь?
Нет.
Почему?
Я не хожу в кино.
Вообще?
Ну, я дома смотрю иногда.
Тайком, чтобы никто не видел?
Да.
Примерно так это выглядит. Хорошо, просто обращаем внимание на новости, которые сегодня поступают. Две сети кинотеатров уже отказываются от показа этого фильма. Сегодня же приходила новость о том, что сняли мемориальную табличку с дома, где жил Борис Немцов.
А, я думал, где жила Матильда Кшесинская.
Не, нигде Кшесинская жила, где жил Борис Немцов. И пытаемся все это суммировать, сложить и понять. А вот эти агрессивные группы граждан, то ли движение «Серб», то ли движение имени Натальи Поклонской, они нужны представителям власти, а обществу они нужны? Вот это с точки зрения политолога.
Ну, на самом деле, довольно странно слышать вопрос, нужны ли какие-то категории граждан. Вот они есть.
Движение, не категории граждан.
Ну, это же не только движение, да, это некая группа неформальная где-то формальная. Вот она формализована вроде бы в движении, но это движение, насколько я понимаю, там не зарегистрировано, да, то есть у людей есть какие-то представления о ценностях. Есть ли ценности, это другой вопрос, но представления о ценностях, которые они разделяют, есть, и вот они пытаются эти ценности отстаивать. Где-то у них получается плохо, они не отстаивают свои ценности, а навязывают свои ценности другим. Но я как-то говорил у вас в эфире, что было бы странным и глупым считать, что какая-то категория людей почему-то не должна существовать или должна прекратить свое существование. И также можно сказать, а давайте либералов не будет, давайте консерваторов не будет. Вот пусть они спорят между собой. Главное, чтобы они не переходили границы, власть должна наблюдать за этим процессом. Но, в принципе, мне кажется, любая дискуссия, любой спор о том, что же сегодня такая Россия, какой она имеет преемственность по отношению к той самой старой России, по отношению к Советскому Союзу, по отношению к России 90-х. Мы же не отвечаем на эти вопросы. У нас дискуссию проходит, а потом они как-то растворяются. То есть общество не фиксируется на каких-то выводах, и это плохо. Мне кажется, если общество по итогам дискуссии по отношению к фильму «Матильда», я здесь выступаю как идеалист, но все-таки как-то зафиксирует свои представления в целом, как должны вестись подобные дискуссии, как должны говорить о ценностях государственные люди, я не говорю чиновники, я говорю депутаты, да, то есть избранные все-таки гражданами, да, как должны вести себя консерваторы и либералы в процессе этой дискуссии, потому что, собственно, сейчас мы видим, что часто эти люди, которые отмаркированные, да, я не думаю, что они консерваторы, они отмаркированы как консерваторы, они переходят некую черту. Вот должно ли государство здесь эту черту определять? Мне кажется, в процессе этой дискуссии мы и поймем, должно или нет.
Просто мне казалось, что все уже прописано в уголовном, в административном кодексе. Это по поводу ведения дискуссии, за какие рамки можно заходить, за какие нельзя.
Да нет, конечно. Это какое-то идеалистическое представление. Рамки и существуют для того, чтобы их нарушать. И каждый раз мы должны понимать, что такое представление о том, что есть уголовный кодекс, есть какие-то законы, и люди будут соблюдать их, и каждый раз перед тем, как идет человек на радиостанцию или выходит в какую-то СМИ, он что, просматривает уголовный кодекс или просматривает какие-то нормативные документы? Нет, он говорит все, что думает. Другая проблема, что у нас, к сожалению, нет,
лексику,
у нас нет, к сожалению, нормальной судебной системы у нас есть, но, к сожалению, она плохо работает. И если бы были какие-то вопросы, можно было бы подать в суд, и суд бы вынес какое-то решение. А поскольку у нас нет доверия к судебной системе, нет доверия к суду, то и возникают вот эти эксцессы, связанные с некоторыми противопоставлениями своего мнения обществу и так далее.
Позвольте, я обращусь к опыту вашего прошлого, когда вы работали в администрации президента.
Я уже 10 лет не работаю в администрации президента. Ну, знаете, мне через 20 лет тоже будут задавать эти же вопросы.
Конечно, опыт-то есть.
Сын ошибок трудных, так.
Да, и поэтому есть ощущение, что на некие милые шалости представители определенных групп закрывают глаза. Вот этот инструмент использовался, по крайней мере, в вашу бытность? Что вот этим прощаем, а вот этим не прощаем?
Всегда будут люди, которые на что-то закрывают глаза. Власть, она должна обеспечивать некую палитру мнений. Было бы странным, если бы вот мы с вами сидели и говорили, вы знаете, в 90-е либералам позволяли некоторые шалости. Вот сейчас там консерваторам позволяют шалости. Вообще общество, оно как маятник развивается. Когда-то консерваторы приходят к власти, когда-то либералы. У нас просто очень такое специфическое представление об этих процессах. Мы думаем, что власть поддерживает консерваторов. Нет, власть видит, что консерватизм расширяет свои границы. Но это так, да, если мы посмотрим за последние там 15-20 лет, количество людей, которые себя также маркируют, еще раз подчеркиваю, считают себя верующими. На самом деле они верующие или нет, это другой вопрос, но считают себя верующими, увеличивается. Соответственно, мы должны понимать, что верующие — это люди консервативные, живущие по определенным моральным законам, да, и мы должны учитывать этот момент как общество. Хотим мы, не хотим, должны ли мы проводить какую-то альтернативную позицию, это не власть должна задумываться, это должны либеральные коллеги наши, да, то есть вот они увидели, что растет некий клерикализм в обществе, они должны не кричать «власть, сделай так, чтобы клерикализма было меньше», они должны проповедовать свою идеологию, показывать, в чем она более конкурентоспособна. Мне кажется, в нормальном обществе либералы, консерваторы, социалисты, они между собой спорят и дискутируют. И чем раньше мы придем к этим дискуссиям, полноценным дискуссиям, с серьезными последствиями, но все-таки лучше дискуссии, чем революции.
А это не путь эскалации, который вы говорите?
Слушайте, эскалация — это хорошее слово, но, с другой стороны, знаете, я все время так смеюсь, когда мне говорят, там, вот путь эскалации. А общество вообще — это такая сфера, в которой эскалации встречаются сплошь и рядом.
Позвольте, но вот политика — это и есть холодная гражданская война, это мы прекрасно понимаем.
Ну, вот видите, как хорошо.
Да, но холодная война все-таки отличается от войны горячей.
Хотелось бы, вот понимаете, здесь очень сложный вопрос. Есть моральные аспекты, а есть политические аспекты. Вот я сейчас скажу, понимая, что очень многие мои коллеги выскажут свое фи, да, вот установили доску на доме памяти Бориса Немцова. С точки зрения человеческой, это, наверное, правильно, да, и если есть люди, которые к нему испытывают уважение, почему бы они не могли сделать это? Но, с другой стороны, есть правила, и если государство позволяет нарушать эти правила, то это плохое государство. Потому что если вы сегодня можете обойти какие-то нормы и сделать что-то, что вам кажется морально допустимым, завтра другие люди сделают то же, что им кажется морально допустимым, потому что ваша мораль не может сравниться с их моралью. Мораль не сравнивается,
вот он,
понимаете?
Вот он, путь эскалации, и все.
Да, да, ну, понимаете, а тут ведь возникает вопрос. Вы должны обращаться в суд, требовать от власти установки этой таблицы, пропагандировать свою точку зрения. Понимаете, вот здесь и есть проблема с эскалацией. Это вот как Саакашвили, понимаете, почему мы, когда сейчас смотрим, и говорим, ничего себе украинское государство, президент лишил человека гражданства, и вдруг фактически он переходит государственную границу, то есть, по сути дела, украинского государства нет, поэтому Украина может, конечно, сколько угодно рассказывать о том, что нужны миротворцы на границу с Россией, но мне кажется, у них сначала границы должны появиться.
Хорошо, к Саакашвили, миротворцам и границам
Украины
просто вернемся.
Я говорю о том, что вот эти все границы очень важны, но вы понимаете, что государство – это очень четко зафиксированный институт, который должен выполнять свою функцию. Вот функция государства – устанавливать нормы. Функции гражданского общества, функции граждан, функции общественных организаций – эти нормы формулировать и в политической борьбе настаивать на их принятии. И тогда общество постепенно будет изменять эти нормы. Но не делать так, что вот мне не нравится эта норма, поэтому я буду делать так.
То есть сейчас этих норм, как таковых, еще в России установленных
они
нет?
Они есть, просто они не всех устраивают. Вы поймите, общество – живой организм. Вот мы живем в мире, в котором нормы меняются за последние 10 лет, нормы по отношению к к ряду вопросов изменились радикально. Наши дети думают не так же, как мы, а мы не думаем не так же, как наши родители. И мы живем в одном обществе, в одной квартире зачастую, да? И вы же поймите, что часто мы ограничиваем себя в каких-то вещах, понимая, что порой за них нужно побороться. С другой стороны, вот когда вы говорите «путь конфронтации», вообще это хорошо, что у людей есть ценности, и они их отстаивают. Мне кажется, это лучше, чем все говорили, ой, вы знаете, конечно, я думаю так, но поскольку есть норма, я вот не готов свою ценность отстаивать и бороться с этой нормой. Вообще политика появляется там, когда человек борется с границами. Разве это плохо?
Это прекрасно, только кто-то держит себя в рамках дозволенного, а кто-то...
Это другой вопрос. Конечно, переходит. И, конечно, все эти эксцессы, все вопросы, связанные с нарушением закона, это тоже вопросы к государству, потому что понятно, что нельзя устанавливать без... определенные нормы доску на мемориальную, на дом, но также вообще нужно немедленно и публично раскрывать все вопросы, связанные с различного рода нападениями на, я не знаю, были ли это какие-то активисты какого-то консервативного движения, утверждать не могу, но, конечно же, государство должно проявить волю и показать, идет расследование, есть какие-то люди, которые подозреваются, почему и так далее. А не так, что есть какое-то нападение, и все делают вид, что все понимают, о чем идет речь, и в конце концов это ни во что не выливается. Это тоже не выполнение функции государства.
Об этом же пишут наши слушатели. Например, Александр, вам не кажется, что в случае с Матильдой или сербом наше государство, закрывая глаза на факты, теряет свое ультимативное право на насилие в бытность вашу сотрудникам АП Нацболов за аналогичные акции винтили очень жестко? Почему сейчас не винтят православных радикалов? Опять же, Александр апеллирует к вашему опыту.
Вы хотите, чтобы я рекомендовал винтить православных радикалов, что
ли? Я не знаю. Хорошо, ну и Юрий не понимает, с кем дискутировать, с убийцами активиста на мосту Немцова, с поджигателями машин, с террористом, который чуть кинотеатр не взорвал. Вот.
Ну, это сложный вопрос. Вы же ходите с ним по одним улицам, поэтому вы не можете избавиться от них. Общество вообще сложный процесс. А как в средние века люди сначала выходили на поле брани, а потом и рубились, а потом фактически также заключали мир?
Женились.
И наоборот.
Ходили замуж и так далее. Ну, хорошо, я предлагаю двигаться дальше, вот как раз про тех людей, которые, возможно, будут заключать какие-то союзы. Итоги выборов 10 сентября, их влияние на повестку, это так, если в общем. Вообще, что произошло, на ваш взгляд? Вот особенно интересует Москва.
Выборы прошли.
Не, прекрасно, хорошо. А вот именно по итогам этих выборов, есть такая позиция сейчас очень популярная, такое ощущение, что эти выборы или их результат устроил всех. Порадовал всех, если хотите. А оппозиция получила столько, сколько не ожидала. Власть получила столько, сколько
хотела.
И все счастливы. Как-то так получается.
Ну, в какой-то мере это хороший результат избирательной кампании. Я считаю, что это результат работы нового куратора внутренней политики Сергея Кириенко, который выбрал более такую мягкую форму, мягкий стиль, который позволяет всем... почувствовать свою востребованность. Посмотрим, как это дальше будет. Мне кажется, пока это то, что произошло, это в плюс, но я думаю, что нужно внимательно следить сейчас за происходящим, потому что есть ряд вопросов, связанных с будущим муниципального фильтра, как он будет работать, будет ли какая-то либерализация в этом направлении, как будут реагировать в Центр избиркоме на те нарушения, которые были в ряде регионов той же Саратовской области. Да, вот мы знаем, что Памфилова вчера там заявляла о... необходимость все это тщательно расследовать. Вот к какому-то времени, я думаю, через неделю-две, как обычно, уже сложится некая картина. Я думаю, что на следующий день после выборов говорить о том, кто победил, кто проиграл, если тем более все цифры тоже налицо, ну, это заниматься какой-то пропагандой. Что есть конкретные результаты. Оппозиция в каких-то районах и представители оппозиции отдельные получили хороший результат.
Где-то заняли вообще все муниципальные...
Флаг им в руки, понимаете? С другой стороны, оказывается, они сейчас в довольно сложной истории, потому что им нужно будет продемонстрировать свою эффективность. Они пошли зачем-то в муниципальную власть, они захотели преодолеть вот этот комплекс неполноценности, комплекс своего величия и решили спуститься к людям. Так вот теперь покажут, что они могут. Потому что если через год, когда будут выборы мэра, оппозиция будет, извините за выражение, сопли жевать и говорить, вот нам ничего не дали.
Да, так и скажут. Так, ну, не дали. Не дали возможности проявить себя, потому что посмотрим. У муниципалитетов нет никаких
вопросов к оппозиционерам, которые стали муниципальными депутатами, появятся уже через месяц, через два. Не нужно думать, что они живут в каком-то безвоздушном пространстве и могут почивать на лаврах.
С другой стороны, те же самые представители оппозиции будут задавать вопросы представителям городской власти.
Правильно. И вот, понимаете, я 5 лет назад тоже выдвигался в муниципальные депутаты и должен вам сказать, что считаю, что правильно, когда политик не только оппозиционер, а представитель партии власти должен пройти через выборы и через работу муниципальным депутатом. И это на уровне, там, когда вы только начинаете заниматься политикой, становитесь политическим активистом, потом вы должны посмотреть, проанализировать, как идет работа на уровне муниципалитета, на уровне поселкового совета, на уровне города, может быть, а потом уже переходить на региональный уровень. Может быть, после регионального на федеральный. Вот, вот эта лесенка должна работать очень четко, особенно для России, потому что часто люди, которые находятся в государстве, Думе, они не очень понимают, как это все работает. То есть многие из них довольно серьезные профессионалы в конкретных проблемах, да, ну, например, в деятельности силовых структур, да, но когда их начинаешь спрашивать по поводу того, как происходит процесс того же бюджетирования на муниципальном уровне, ну, тут возникают проблемы, а ведь они принимают все эти законы, они принимают госбюджет.
Вы говорите о полноценном поступательном движении, да, о демократическом процессе, когда это в итоге лет через 15 должно привести, в том числе в государственную...
Ну, а чего? Вот Яшин и Навальный начали политическую карьеру 15 лет назад. Вот если бы они 15 лет назад пошли в муниципальные депутаты, они бегали бы там со своими этими сардельками по Москве, сейчас бы они уже были уважаемыми людьми, уже бы посмотрели, как работает на муниципальном уровне власти, и были бы, может быть, востребованы, может быть, уже в Госдуме сидели бы.
Востребованы кем?
Людьми, которые бы знали их по работе на местах, потому что сейчас часто возникает вопрос о том, что оппозиционеры очень хорошо заполняли информационную повестку, но плохо понимают, как работает закон на месте. Вот сейчас они как раз познакомятся, другое дело, что время упущено, то есть еще лет 15 им придется ждать, когда наконец-то они изберутся в Государственную Думу.
Хорошо, но можно ли говорить о начале этого поступательного движения или пока рано?
Посмотрим.
Сколько?
Ну, года 2-3.
Это вы даете время кому? Городским властям Москвы или
оппозиционерам? А властям что? Власти при своих, я считаю, что власти Москвы провели блестящую кампанию. Они, в принципе, этого не скрывают. И один из тезисов пропагандистских, который в СМИ уже пошел гулять, это то, что это победа Собянина и Ракова. Я действительно считаю, что это победа Собянина и Раковой, потому что они предложили некую концепцию, что вот мы не вмешиваемся. Смотрите, вот есть более оппозиционные районы. Ну, пожалуйста, пусть там оппозиционеры гуляют. Я немножко считаю, по-другому нужно было действовать. Надо было больше выдвигать и не стесняться партийцев, единороссов, которые могли бы маркировать позицию партии. Потому что сейчас получается порой, что мы знаем конкретного депутата, но не знаем депутата от партии власти, собственно, к которому, в принципе, в первую очередь человек и приходит. Человек же не к оппозиционеру приходит в первую очередь. Он знает, что депутат более влиятельный от партии власти. Как обычно, да? А тут получается, что человек шел на выборы, и рядом с ним не было даже эмблемы «Единой России». Ну, довольно странно. Чего стесняться-то? Если ты член партии власти, ну, член «Единой России», ты являешься кандидатом в депутаты, ну, иди с открытым забралом, рассказывай.
Шлейф просто нехороший.
Ну, шлейф, знаете, вообще-то председатель партии, председатель правительства, лидер партии, они же сами говорят, Владимир Владимирович Путин, что стесняться, какого шлейфа они стесняются? Они стесняются того, что как создавалась эта партия, как она работала все эти годы, что шлейф-то в чем?
Хорошо, а серьезно ли вот результат этих выборов может... мы пока с осторожностью говорим, повлиять на политический ландшафт в ближайшей перспективе. Вы отрисовали лет 15 ближайших, но у нас когда? В следующем году выборы мэра. Вот на это какое-то влияние серьезное будет оказано?
Какое-то влияние окажут, насколько серьезное, сложно сейчас говорить, потому что на самом деле мэрские выборы, они довольно... просто построены с точки зрения той процедуры, которая сегодня есть. Гораздо сложнее для нас, для всех, для политической системы, то, как она реагирует на многие вызовы современности. Я считаю, и мы тоже об этом говорили в вашем эфире, что нужно сокращать сокращать сроки полномочий Государственной Думы, например, сейчас у нас 5 лет Государственная Дума, на 5 лет избирается, я считаю, что до 4 лет надо сократить
вернуть,
этот срок, вернуть, да, потому что сейчас более динамичным общество становится, нужно более энергично порой проводить избирательные кампании и более активно пытаться реализовывать вот тот мандат, который партии получают. Вот сейчас у нас две партии, ну, одна точно уходит в утиль, судя по всему, это «Справедливая Россия», вторая партия КПРФ, она на грани, показательно, да, то, как она себя проявила в этих выборах, и видели, что Геннадий Андреевич уже совсем никакой. Ну, то есть вот, вот вам вопрос, да, то есть наша партийная система оказывается в ситуации анемии такой, она не отвечает на те запросы тех самых групп, в том числе, вот мы говорили о консерваторах, а консерваторы, они к какой партии сегодня ближе? Кто является политическим авангардом тех самых консерваторов, которые выступают против фильма «Матильда»? Единая
нет,
Россия?
Нет, нет.
Это же вопрос, это проблема, да? А
условно,
нет,
Единая Россия,
у людей, но нет. Не, ну вот условно, значит, у людей нет представительства в органах власти, значит, Поклонская, которая сегодня олицетворяет этих людей, которые являются депутатом Государственной Думы, она же избиралась по спискам Единой России, она не маркировалась с самого начала как консерватор, как человек, который идет в Государственную Думу для отстаивания интересов и ценностей вот этой категории людей. Они испытывают некий дефицит своих представителей в органах власти.
Не только все, они, об этом же громко либералы, заявляют либералы.
И либералы, да. Ну вот видите, либералы как сейчас, там, где они объединились, они получили хорошие результаты. Вспомните, как долго не могли объединиться СПС и Яблоко, хотя говорили о том, что если они сумеют найти какие-то общие позиции, не ценности, они все время переводили в разговор о ценностях. В то время, когда нужно было сказать, политическая коалиция – это разговор по пунктам. Первый пункт – мы здесь уступаем. Второй пункт – вы здесь уступаете. Третий пункт – мы здесь уступаем. Четвертый пункт – вы здесь уступаете. Вот это и есть коалиция. Искусство построения коалиции – это довольно серьезная штука. Знаете, если вы посмотрите, несколько есть очень неплохих сериалов сейчас о том, как построена политика в европейских странах. Вот про датский сериал, «Правительство», по-моему, называется сериал. Есть пару английских сериалов. Посмотрите, как идет постоянная, ежедневная, порой ежечасная борьба внутри коалиции, которая вроде бы выступает как некая единая политическая сила, которая формирует правительство. Это не прекращается ни на минуту. Мы должны к этому привыкать, потому что если мы хотим, чтобы у нас была серьезная политика, политика настоящая, да, то мы должны быть готовым к тому, что это полноценная постоянная борьба и искусство тех самых создания коалиции. Вот посмотрим, пусть либералы сейчас попытаются воспользоваться той самой историей, связанной с московскими выборами, и предложить какой-то формат коалиции. Опять, вот видите...
Друг уже... другу.
Друг другу, конечно, мы ждем от них какого-то сигнала, потому что не то, чтобы с надеждой, но с другой стороны, вы же так много говорили о том, что вы победили, ну так... Попытайтесь оседлать эту волну дальше.
Вы это кто? Вы это граждане Российской Федерации? Вы это представители власти, которые, конечно, ждут появления каких-то более-менее серьезных расков?
Мы все ждут. Вот мы сидим, вам же тоже интересно понять, либералы...
У меня спортивный интерес.
Конечно, а у меня тоже спортивный, но это и есть вообще-то политика. Политика же это тоже шоу, да? Нам же интересно, вот муниципальные депутаты от оппозиции говорят, что они победили. Ну вот они победили на уровне там дворовом. Хотелось, ну вот давайте теперь посмотрим, каковы их силы на уровне региональном.
Но интересно же это. Много еще будет зависеть в том числе от позиции властей, потому что там тоже люди не будут дремать.
Так можно прожить жизнь, многое будет зависеть от позиции властей. Да, очень много будет зависеть от погоды. Вообще зима сменяет осень, а потом придет весна. И так вот проживете жизнь и будете думать, как много зависит от позиции властей.
У вас какой-то обратный порядок, но это не важно.
В смысле?
Зима сменяет осень.
Ну, зима сменяет осень,
да. Это у меня уже. Ничего, я притормаживаю, да. То есть, хорошо, все зависит от них.
Ну, конечно, если вы занимаетесь политикой, если вы хотите отстаивать свои ценности, идите и рассказывайте людям. Если люди вас поддержат, вы получаете мандат, реализовывайте этот мандат, боритесь. Но только боритесь, а не боритесь серьезно, потому что одна из претензий власти все время, и, кстати, Единой России по отношению к оппозиции, порой довольно справедливая, была в том, что оппозиционеры даже не знали, как организованы многие процессы. И почему вот эта тема, что нужно сначала пройти через муниципальные выборы, потом через региональные выборы, посмотреть, как работают все эти системы, да, тогда уже можно было бы говорить о фундаментальных таких позициях, которые бы оппозиция взяла на федеральном уровне. А так они, конечно, проседают, потому что, вспомните, в середине нулевых при том, что Россия у нас страна федеративная, в огромном количестве субъектов федерации не было региональных отделений, политических партий, причем представленных в парламенте. То есть КПРФ, ЛДПР к тому моменту уже больше 10 лет сидели в Государственной Думе, а в ряде регионов не было их ячеек.
Просто есть ощущение, что вот эти этапы мы уже как-то проходили, сейчас начинается все заново. В какой-то момент произошло какое-то обнуление.
Вот так хитро, да? Хорошо. Жизнь развивается по спирали. Вам и через 20 лет будет казаться, что вы уже третий раз проходите тот же самый. Это же ничего оригинального вы не придумали, когда говорите о том, что кажется, что мы через это проходили. Конечно, проходили. Мы же не решили те вопросы. Вот когда мы начали с вами обсуждать, я сказал о том, что часто возникают вопросы, особенно у нас, которые мы потом откладываем в сторону, говорят, потом. А их надо решать, потому что они все равно потом вернутся бумерангом.
С нами директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Сейчас новости, после них вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Кстати, возвращаясь к Москве, Собянин много появлялся сейчас, в том числе с Владимиром Путиным, все это связывает с Днем города, но политологическое сообщество отреагировало мгновенно. Собянин усиливает свои позиции, Собянин претендует на что-то большее. Ваш комментарий?
Ну, Собянин провел, как мы уже говорили, перед уходом на рекламу блестящую избирательную кампанию, в результате которой все, кто в ней участвовал, ну или почти все, оказались довольны, и так все рапортуют о своих победах. Поэтому, конечно же, это плюс.
Плюс для Собянина?
Конечно.
Но вообще его как претендента на что-то большее вы, по крайней мере, рассматриваете?
Знаете, в нашей политической системе вес основных претендентов имеет смысл только в голове одного человека, Владимира Владимировича Путина. Все, что рассказывают политологи о том, как они там видят вес одного или другого, это не имеет никакого смысла к обсуждению, потому что авторитарная политическая система, которая сегодня у нас фактически сформирована, она предполагает, что все решения принимает тот, кто является ее главным действующим лицом, Владимир Владимирович Путин.
Остальное и угадывание мыслей.
У него, да, вот сидеть и угадывать. Вот если он примет решение, тогда мы можем сказать, на основании чего он принял это решение. А так вот сидеть и говорить, вот вы знаете, у него там 25 кандидатов, вот этот блондин, а этот лысый, тот, там, условно говоря, с ним работал в Петербурге, а этот там когда-то работал с кем-то, с кем он работал в Петербурге. Но это, мне кажется, бессмысленное занятие, которое людей, которые нас слушают, будет уводить от проблем, а не объяснять какие-то процессы.
Ну, мы-то помним, что должен быть волосатый, поэтому так, на всякий случай.
Ну, это некоторые ваше кандидатуры
решение. Нет, суровая правда жизни. Ладно, хорошо, движемся дальше. Как раз про Путина и его выдвижение сейчас, господи, «Коммерсант» публикует возможную стратегию этой избирательной кампании.
Ну, вот тоже такая странная история. Вот вы не первый, кто задает мне сегодня этот вопрос, и каждый раз я задаю вопрос, а в чем стратегия?
Я вот хотел спросить как раз у политолога.
Ну, нет, вы же говорите, вот «Коммерсант» опубликовал. В чем стратегия по версии
«Коммерсанта»? Две ступени в ноябре у нас там,
значит, раньше идет... было не так, а вот в прошлый раз Путин выдвигался, вернее, как бы на съезде «Единой России» 24 сентября 2011 года было объявлено, что он выдвигается в президенты. А потом, когда начался процесс, собственно, его и выдвинули от политической партии. В чем проблема?
Я ровно про это, ничего не меняется. А следовало бы?
Следовало бы менять что?
Подходы. Как вы говорили, сейчас все сжимается, в том
понимаете,
числе.
Понимаете, вот да. Есть несколько вариантов того или иного действия. Мне кажется, сейчас обсуждать и говорить, вот возможен такой вариант, возможен такой, возможен такой. А может, Путин не пойдет на выборы?
Но мы смотрим на происходящее, как на некий ритуал.
Ну, конечно. И?
И все. И, ну, хорошо, можно с бубном еще камлать. Ну, здесь просто...
Не, ну, при чем тут это? Понимаете, просто мне кажется, что этого... проблема в том, что в сегодняшнем материале «Коммерсанта» довольно странно расставлены акценты. Вот говорится о том, что Путин может сначала выдвинуться и объявить о своем выдвижении, а потом должен начаться процесс его формального вступления в компанию. Ну да, а так всегда
так происходит. Так всегда и происходит, да.
Ну да, там небо голубое, солнце жаркое. И что? Что хотели-то сказать?
Хотели сказать, что у них уже появилась информация о том, когда вот и что произойдет. Говорим,
понимаете, нет смысла обсуждать, потому что любой человек сначала заявляет о том, что он собирается идти в президенты в какой-то политической культурной традиции. Извините, я здесь использую политическую культуру немножко в более... бытовом смысле, но вот, например, в американской политической культуре там человек заявляет и часто сразу же говорит о том, что он будет делать для выдвижения. У нас немножко по-другому происходит. У нас сначала претенденты, вот Явлинский же уже говорил о том, что он собирается выдвигаться. Да. Уже говорил об этом Жириновский, да, то есть еще появились там несколько человек, вот Навальный хочет выдвигаться. Вот только не до конца понятно, что они собираются делать с точки зрения того, чтобы выдвигаться.
Потому что они ни на что серьезно не претендуют, поэтому могут рассказывать что угодно.
Вот вам и ответ на вопрос. Я думаю, что мы должны сначала посмотреть на то, как Путин обставит свое объявление о выдвижении. Вспомните, как это было сделано, еще раз подчеркну, 6 лет назад. И тогда вы поймете, что Путин будет делать дальше, что он будет говорить, как он видит образ будущего президентства, какие есть проблемы, как он собирается их решать. И очень многое будет зависеть от формата объявления о выдвижении. Но сейчас говорить об этом бессмысленно. То есть это такое гадание. Он может так сделать, а может так сделать, а может так сделать. Вот когда он предъявит, тогда можно будет сказать, почему он это сделал. Потому что он видит вот эти угрозы или вот эти вот угрозы. Он видит вот эти проблемы или вот эти вот проблемы. Тогда об этом есть смысл какой-то говорить, тогда есть какое-то мясо.
Я правильно понимаю, что сейчас о стратегии вообще не имеет смысла рассуждать?
Нет, можно рассуждать о стратегии, просто понимаете, когда мы говорим сейчас о стратегии Путина, мы должны четко понимать, у нас недостаточно информации для серьезного разговора. То есть это разговор бла-бла-бла. Вот сели два человека там и сидят в студии, рассуждают. А вот может быть там, условно говоря, через 15 месяцев такая погода в Екатеринбурге? Может, давай подумаем, а что еще может быть в Екатеринбурге? Но это бессмысленный разговор. Там, где есть факт. Вот в чем факт заключается? В том, что оппозиция говорит, мы победили на этих выборах. Это
факт.
Это не факт. Факт заключается в том, сколько они получили мест в соответствующих собраниях. Получили они недостаточное количество мест для того, чтобы выдвигать кандидата, своего кандидата в мэры Москвы. Все равно придут к Собянину на поклон с просьбой отвалите нам несколько кандидатов, в смысле голосов муниципальных депутатов для того, чтобы выдвинуть нашего кандидата. Помните, как это было с Навальным да. в 2013 году? Ну какая же это победа? С одной стороны, действительно хорошо, ярко, красиво, победа, все прошли, все довольны. Вопрос в том заключается, а результат-то в чем? Цифры-то говорят сами за себя. А для того, чтобы выдвинуть кандидата в мэры, им нужны депутаты в других округах, которых у них нет.
И вот здесь нужно будет договариваться.
Договариваться. Но это уже другой вопрос. Я говорю о том, что то же самое происходит сейчас с выборами президента. Очень все так бросаются на первый же попавшийся информационный повод, а потом выясняется, что этот информационный повод яйца выеденного не стоит.
Эти информационные поводы тоже, наверное, не просто так появляются.
Возможно, но здесь у нас свечки мы не держали, мы не можем сказать, кто их спровоцировал.
Понимаю. Просто вспоминая предыдущую кампанию, вспомню бомбардировку тезисом «Путин 2.0», например.
Ну, опять же, вот придумали красивую, как им кажется, красивую формулировку «Путин 2.0». Путин, вот если вы посмотрите, многие вещи, о которых он говорил еще в первый срок своего президентства, он также говорит о них и сейчас. Может быть, порой не так жестко, понимая, что уже видит и другие процессы, которые с этим сопряжены. Но я бы не разделял, что вот был Путин один, теперь у нас Путин второй, потом будет третий. Я вижу, что у человека есть логика развития. Логика развития как государственного деятеля. И она укладывается в очень четкую линию без перерывов, без скачков каких-то.
Про логику. Появился тезис, опять же, о том, что Российская Федерация не против появления миротворцев в Донецком бассейне. До этого подобные тезисы категорически опровергались, а возможности появления миротворцев это не соответствовало интересам Российской Федерации. В том числе и вы об этом говорили. Сейчас об этом уже говорят всерьез, об этом говорит президент. Где логика?
Нет, логика есть. Если вы ведете диалог, и очень многие, кто с вами ведет этот диалог, предлагают новые механизмы, вы должны их или с ними или соглашаться, или их отвергать. Вот, например, что говорил о миротворцах господин Саакашвили, прошу прощения.
Порошенко.
Он говорил о том, что миротворцы должны взять под контроль всю территорию, которую не контролирует правительство, сидящее в Киеве. На что Путин предлагает? В этом нет смысла. Он говорит о том, что если вы хотите так миротворцев, то есть линия соприкосновения, линия разграничения. Соответственно, для того, чтобы выполнить Минские соглашения, чтобы стороны не стреляли друг в друга, миротворцы должны обеспечить вместе с ОБСЕ вот этот процесс. Вот и все. Он же прямо говорит, для того, чтобы прекратить огонь, не нужно размещать миротворцев на всей территории.
Это новый элемент в Минском процессе. Раньше говорили о том, что это так
или иначе. Но он не меняет Минский процесс.
Не меняет?
Ну, потому что главная миссия... Вот еще раз, если вы внимательно прочитаете то, что предлагает Путин, вы поймете, что никаких серьезных изменений в предыдущей позиции не произошло. Что говорит Путин? Есть ОБСЕ со своим мандатом. Этот мандат не может быть выполнен, потому что в нем нет позиции по защите этих самых работников мониторинговой миссии ОБСЕ. И вы знаете, были случаи, когда даже человек погиб один. Они не могут выполнять эту миссию. Путин предлагает, есть соответствующие структуры ООН, которые могут обеспечить охрану для этих самых сотрудников мониторинговой миссии. Вот поэтому они туда и водятся.
То есть, по сути дела,
это даже не миротворцы, а охранники.
Понимаю, но здесь появляется новый игрок Организации Объединенных
Наций. Это не игрок, это, я бы сказал так, это скорее организация, которая обеспечивает работу ОБСЕ.
То есть серьезно пока к этому относиться вы бы не стали?
Ко всему надо относиться в мирном процессе серьезно, просто речь идет сейчас именно о том, о чем говорил Путин. Есть проблема с разведением сторон. Сейчас нужно развести стороны от линии соприкосновения, там, где они соприкасаются, или там линия разграничения, на соответствующее расстояние. После этого необходимо, чтобы эту территорию мониторила миссия в режиме 24 часа. Для того, чтобы эта миссия ОБСЕ была защищена, нужно ввести некую группу представителей ООН, еще раз подчеркну, их не совсем точно сейчас называть миротворцами, скорее назвать их охранниками этой миссии ОБСЕ было бы правильно, которые могут сопровождать этих самых представителей ОБСЕ, если они вдруг выезжают на склады.
Понимаю, все понимаю, но просто об этом можно было говорить и на этом настаивать еще год назад, сейчас
раньше только не было, об этом. Нет, раньше была другая история, понимаете, вот когда вы говорите, можно было об этом говорить год назад. Год назад много о чем можно было говорить, тогда Порошенко предлагал очень жесткую схему. Должны войти голубые каски ООН, которые должны взять под контроль всю территорию Донбасса. Ему пытались объяснить, что это невозможно. Ну, невозможно, потому что если вы получаете этот мандат, то ООН его никогда не выдавала никому на подобного рода операции. Для этого необходимо, кстати, согласие ДНР и ЛНР. Как с этим совсем быть? Порошенко год всем засорял мозги рассказами о том, что он не собирается договариваться с этими людьми. Вот сейчас мы еще раз подчеркиваем, что практика введения подобных миссий, она всегда предполагает, что обе стороны конфликта говорят о своем согласии на эту позицию.
Хорошо, можно ли вот это заявление Владимира Путина рассматривать как некий шаг навстречу кому-то? Я уж не знаю, кому, европейцам
ли? В какой-то мере можно рассматривать как некий шаг, но еще раз подчеркну, мне кажется, сейчас некоторые наблюдатели... Вот мы тоже вчера говорили с некоторыми журналистами, они оценивают это как шаг назад, но не могут объяснить, почему шаг назад. Я пытаюсь объяснить, что это новый поворот. Это совершенно по-новому Путин формулирует те требования и те параметры к миссии ООН, которые раньше вообще не звучали. И для многих, и если вспомните вчерашний разговор с Меркель, то, что происходило, да, она, по сути дела, поддержала путинскую идею, потому что Германия, кстати, всегда была противником ввода миротворческой миссии ООН, да, они говорили о том, что ОБСЕ должна выполнить свою функцию, но в то же время наталкивались на проблему, что ОБСЕ не обладает достаточными полномочиями для выполнения подобных функций, и вот в этом была большая проблема.
Хорошо, тогда последний пункт в нашем разговоре, времени немного остается, но очень интересно то, что происходит на Украине, сами вы упоминали об этом, это приезд или прорыв Михаила Саакашвили через польско-украинскую границу, его там встречала Юлия Тимошенко, не только она, там у него уже появилась целая группа сторонников, и сейчас идет какое-то непонятное противостояние. Что вообще происходит?
Ну, происходит то, что мы неоднократно отмечали. Украинское государство существует как некое искусственное образование. То есть для того, чтобы все-таки построить полноценное государство, нужно обладать довольно серьезными как бы пониманием процессов. Не просто взять власть и строить ее так, как хочется, а строить ее по тем канонам, по тем лекалам, по которым строились все государственные образования. Что происходит на наших глазах? На наших глазах государство Украина демонстрирует всему миру, что она не контролирует собственную государственную границу, через которую может пройти кто угодно. Более того, часть официальных лиц этой самой страны, депутаты, они содействуют тому, что лицо, которое не должно перейти границу, оно эту границу переходит. То есть государство, по сути, не может выполнить ни свою функцию по защите своей территории, не свою функцию по определению гражданства своих граждан, да?
Или не хочет, или не дают. Хочет. Ну так, вот ну, просто если Михаил Саакашвили,
если государство не хочет, значит, его нет. Государство не может хотеть или не хотеть. Есть норма. Если закон не действует, значит, государство не существует. Прекрасно. Это же не просто там спор, который можно было бы оценивать как-то в творческих категориях. Есть суд. Саакашвили должен подать в суд, потребовать отмены указа Порошенко о лишении его гражданства. Должен его адвокат выступить с какими-то объяснениями. Должна быть политическая кампания с этим связана. Тогда это понятно. А человек говорит, я хочу на территорию страны. Все, я не признаю решение президента. Нормально?
Такое уже случалось. Просто ну, есть ощущение, слушайте, что за Михаилом вот Саакашвили кто-то стоит еще.
Проблема не в том, кто стоит за Саакашвили. Вопрос в том, что это очень серьезная и правильная демонстрация того, что Украина как государство является фиктивным образованием. Потому что если государство не может защитить свою собственную границу, ну, опять же, вот Украина говорит, направьте миротворцев на российско-украинскую границу. Да отправьте миротворцев на российско-польскую границу тогда, если вы не можете ее проконтролировать. Отправьте на российско-венгерскую границу, или на, вернее, на Украино-венгерскую границу, там, на Украино-словацкую границу, когда, посмотрите, что там происходит. Потоки контрабанды, которые там традиционно были, они же постоянно были, они продолжают существовать.
Что касается политического расклада на Украине, как вам себе это, как вы себе это видите? Тандем.
Я думаю, что Украина постепенно готовится к парламентским, сначала президентским, правда, потом парламентским выборам. Я думаю, что тандем Саакашвили и Тимошенко довольно серьезное, может быть, образование, но пока элитное, потому что Саакашвили не имеет серьезной общественной базы поддержки, и у Тимошенко, несмотря на то, что ее президентский рейтинг сейчас выше, чем у Порошенко, и еще недостаточно сил для того, чтобы победить, потому что включится административный ресурс, который имеет особое значение, и так далее, и так далее, и так далее. Но, конечно же, как сам факт того, что два таких человека объединятся, и если они будут действовать агрессивно, напористо, активно против Порошенко, Порошенко, конечно, придется с ними считаться. Это новый фактор в украинской политике. Насколько он окажется серьезным, я думаю, что стоит подождать, потому что сейчас это выглядит вроде бы как серьезное достижение. Но если через неделю мы не увидим каких-то ярких заявлений, реального политического давления, каких-то объяснений со стороны этих двух людей, и их стратегия не будет предъявлена, причем открыто,
ну, тогда можно будет говорить, ну, что-то они уже не совсем выполняют те задачи, которые должны были бы на себя брать.
Хорошо, сейчас тогда оставшееся время, его немного, уделим вопросам наших слушателей. Александр задает вопрос, кого конкретно вы видите на месте миротворцев? Россию, страны ОДКБ, НАТО или какую-то четвертую силу? Кто, по-вашему, должен получить мандат ООН?
Ну, мандат ООН могут получить только миротворческие силы ООН, которые будут формироваться из числа тех. Есть, собственно, документы, которые определяют, как формируется миротворческий контингент. Там подаются соответствующие заявки, определяются нормы. Выезжает сначала специальная миссия ООН, которая определяет количество необходимых миротворцев и так далее, и так далее. То есть, еще раз подчеркну, это очень длительный процесс. Ни НАТО, ни Россия, ни ОДКБ пока не могут сказать, что вот мы хотим направить туда миротворцев, и наше мнение здесь определяющее.
Насколько тандем Тимошенко-Саакашвили удобен для России? Вообще, кто удобнее?
Ну, исходя из того, что говорил Саакашвили про Россию и как он себя вел во время нападения Грузии на Южную Осетию, исходя из того, что говорила Тимошенко за последние несколько лет, после того, как она вернулась из тюрьмы, я не думаю, что они как-то более позитивно относятся к России, чем Порошенко. Я думаю, что они одним миром мазаны.
Хорошо, но возвращаемся к вашему же тезису о том, что сегодня могут рубиться, а завтра спокойно договариваться.
Посмотрим. Для этого пока нет каких-то сигналов. Политика сейчас начинается там, где есть маленькие какие-то заметные сигналы. Таких заметных маленьких сигналов на изменение позиции Тимошенко и Саакашвили нет. Более того, я думаю, Саакашвили в принципе неприемлем российской власти ни при каких условиях. То есть этот человек, который приемлем для российской власти только на скамье подсудимых.
С нами был директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чесноков. Спасибо, Алексей Александрович. Приходите еще.
Приглашайте.